Рассказ «Будем служить Господу».
Да, Таня, можно?
Проходи, проходи. Ты по делу или просто в гости? Да ты проходи, что ты стоишь в дверях?
Таня, я по делу и к тебе лично.
Хорошо, проходи в зал, садись. А я пойду предупрежу тетю Нину. Она ведь не знает, кто пришел к нам.
Таня жила уже в течение 7 лет у тети Нины. Как называла она сестру своей матери. Родителей у нее не было. Они трагически погибли 7 лет назад в один день.
Ну вот, Юра, тетя теперь не будет беспокоиться. Так какое у тебя дело?
Дело мое очень важное, и я хотел бы прежде помолиться. Давай прежде обратимся к Богу. Дорогой Иисус, я благодарю Тебя, что Ты стал нашим Спасителем, и что мы с любым вопросом можем идти к Тебе. И сейчас будь с нами и дай нам познать волю Твою. Ты знаешь этот важный вопрос в моей жизни, и я хочу решить его в Твоем присутствии. Благослови меня и укрепи. Аминь.
Аминь.
Таня, я скажу сразу главное. Я прошу твоей руки. Делаю тебе предложение. Я люблю тебя, Таня. Я хорошо все обдумал. Я уверен, что Бог благословит нас.
Юра, ты уже второй раз говоришь мне это.
Да, Таня. 3 недели назад я не получил от тебя согласия. Но ты мне ведь и не отказала. Ты сказала тогда, что хотела знать волю Божью, и без Его воли этот вопрос решить не можешь. Я тоже. С тех пор я постоянно просил об этом вопросе Бога в молитве. И решение мое утверждалось день ото дня. Я ясно в этом шаге вижу волю Божию.
Я тоже молилась об этом все 3 недели, но до сих пор я не имею ясности.
А как бы ты хотела знать волю Божию? Голос услышать, видение или что?
Нет, Юра, я об этом не думаю. Просто хотелось бы иметь внутри свидетельство. Я знаю, что ты искренний христианин, пришел из мира уже больше 5 лет. Ты очень хороший человек, но внутри у меня вместо радости смущение и страх. Думаю, это от того, что я мало все-таки знаю о тебе, вернее, что-то не знаю, понимаешь, Юра? Я хочу знать все. Как ты пришел к Богу? Расскажи.
Хорошо, я расскажу все, но, думаю, в моем рассказе мало будет приятного. Но я расскажу все, Таня. Если тебе будет неприятно слушать дальше, то ты прерви меня, я бы не хотел огорчать тебя. Я, как и ты, остался сиротой в детстве. Когда мне было 9 лет, попал отец в аварию. После его похорон мать прожила чуть больше года. Тоже умерла от горя. Не вынесла одиночества.
Они у тебя верующие были?
Нет, не верующие. У нас во всей родне никого верующих не было и нету. Так вот, в 10 лет я остался круглым сиротой. Отдали меня в детдом, и там я пробыл до 16 лет. Когда кончил 8 классов, дали мне путевку в жизнь и направили работать на большой завод в Оренбурге. Ты ведь тоже там жила?
Да, я родилась в Оренбурге.
Жил я в общежитии, получал неплохо, по 200 и более, и свобода, и деньги стали влечь к дурному. Курил я еще в детдоме, а тут стал пить и делать всякие греховные дела. Товарища хорошего я не имел, и потому проводил время в основном один или с девчатами. Повадился ходить в ресторан. Это мне особенно нравилось. Довольно часто я сидел там за одним и тем же столиком, слушал музыку, выпивал, танцевал. Как-то раз сижу за своим столиком, и вот подходят ко мне 3 парней. Были они довольно старше меня, лет по 25, а мне в то время было 17 лет.
Можно на огонек? Тут, кажется, свободно.
Пожалуйста, ребята, садитесь.
Слушай, парнишка, мы в этом кабаке бываем иногда. Как ни придем, ты все один сидишь за этим столиком и все вроде скучаешь. Аж жалко тебя. А это, пожалуй, потому ты не веселый, что без товарищей. Один? Или на крайний случай хоть с девкой приходил бы, что ли?
Да и правда, что ты все время один-то? Где твои друзья?
Нету друзей у меня.
Так будут, будем знакомы. Леха.
Толик.
Стас.
Юра.
Вот видишь, и друзья у тебя уже нашлись, и подруги будут красивые. А сейчас мы это дело вспрыснем. Официант.
Я слушаю вас.
Коньяку на 4 и что к нему полагается?
У меня вот столичное заказано. Угощайтесь.
Ну что ж, начнем со столичной. Наливай, Юрец. За нашу дружбу. Ух ты ж, крепкая зараза. И кто только ее пьет, будь она неладна.
А ты, Юра, где живешь? Со стариками?
Нет, я в общаге. Комната у меня.
А где ж предки?
Нету их. Умерли. Давно уже, 8 лет скоро будет, как умерли.
А где ж ты такой крепкий вырос?
В детдоме рос. Год только как оттуда выбрался.
А спортом занимаешься?
Было раньше. Сейчас бросил. Тренер сказал, что, мол, пить стал, не выйдет из тебя боксера. Бросай пить, тогда приходи.
Ну и чего ж ты достиг?
Первый спортивный.
Значит, махаться умеешь?
Немного.
Пойдет.
О, официант коньячок несет и цыплята табака. Стас, наливай по стопочке. Ну, ребята, за нашего нового друга Юру.
Чтоб крепко мы дружили. И чтоб удача была. Слушайте, может, по этому случаю надо музыку заказать?
Точно, закажи. Пусть играют для нас на червонец.
Турик, Стас, Леша, дарит эту песню своему другу Юре.
Привет, это для тебя музыка. Помни этот вечер.
Это был роковой для меня вечер. После обильных возлияний новые дружки отвели меня на квартиру к одному из них. Так началось мое знакомство с шайкой воров. О том, кто они такие, узнал я вскоре. Грабили они в основном квартиры, иногда прохожих. Всегда имели при себе финские ножи. В их похождениях участвовал я вяло и неохотно. Людей обижать мне было жалко. В основном, моя роль сводилась к тому, чтобы разведывать и стоять на стрёме. Я им часто говорил, люблю блатную жизнь, а воровать боюсь. Так продолжалось около года. И не знаю, чем бы это все кончилось, если бы не один трагический случай, который произвел переворот в моей душе. Однажды вечером мы, как обычно, собрались на квартире у Лехи. Толик, он был главный, стал обсуждать планы на вечер.
Мужики, сегодня пойдем в тот дом на окраине города, по Зеленой улице. План таков. Юрец постучится в окно. Если никто не выйдет, выставим шибку со двора и шмонаем хату. Если кто выйдет, действуем по обстановке. Если все дома, лучше не связываться. Пробормочи что-нибудь и срывайся. Если зайдешь, заходи, но дверь не закрывай за собой. Это будет нам сигнал.
Юрка, перо возьми на всякий случай.
На что мне? Я так пойду.
Знаешь что, слюнтяй? Нам надоело с тобой возиться. Пить пьешь, а работать кто будет? Хватит на шее сидеть. Сегодня ладно, сходи так. А потом с тобой будет другой разговор. Особняк запомнил? Крайний дом по Зеленой улице. Место безопасное, собаки во дворе нету. Пошли, мужики.
Через 20 минут пришли на Зеленую. Трое остались ждать за углом, а я стал приближаться к намеченному дому. Во мне все трепетало. Предчувствую что-то ужасное. Но я, как узник, шел и шел. То есть я приезжий, только с поезда, своих ищу.
Вы, брат, приветствую.
Приветствую.
Так вы проходите, не стесняйтесь, проходите, проходите в дом.
Да нет, я...
Ну что вы, проходите, вы откуда?
А я из Москвы.
Вы из самой Москвы. Заходите, пожалуйста. Аркадий, иди скорее. К нам гость. Из самой Москвы приехал. Брат молодой.
Приветствую. Мы всегда рады гостям.
Хозяин подошел и поцеловал меня. Меня это так поразило, я стоял как вкопанный. Я был так смущен, что не находил себе места. Мне стало так стыдно за свою ложь. Ведь они приняли меня за своего брата или родственника, а я был такой негодяй. Я с ужасом вспомнил, что не закрыл за собой калитку, а ведь это был сигнал всей компании. Резко развернувшись, я кинулся бежать прочь из этого дома, но было уже поздно.
Спокойно, всем оставаться на своих местах. Юрец, встань на то скорее. Не кричать и не сопротивляться.
Аркаша, это бандиты.
Как вы смеете вырваться в чужой дом? Побойтесь Бога.
Уход нас вздумал, а если я тебя вот так?
Зачем же вы так, парни? Господи.
Аркаша! Аркадий!
Готовы оба! Не выдержала баба! Сердце, видать, слабое! За дело, мужики! Леха в спальню! Шифонер обыщи! Стас, зал, сервант, переверни! Берем деньги и все ценное! Юрец, что стоишь? Как вкопанный, остолбенел, что ли? Быстро за дело!
Вдруг из комнаты послышался отчаянный детский крик. К лежавшим в коридоре хозяевам бросилась девочка лет 10.
Мама, что с вами?
Стас, упокой ребенка, чтоб не шумел.
Мама,
это я, Мигов. Иди сюда, девочка.
Мама.
Не тронь ее, Стас, я сам.
Вот это дело. Давно вы так, на лови нож.
Иди сюда, девочка. Пойдем.
Мама, нет,
пойдем.
Никуда.
Пойдем, убьют ведь тебя. Пойдем
не
на кухню.
Меня.
Пойдем, тут безопасней.
Нет.
Молчи,
нет.
Закрой
нет.
рот. Ну не кричи, миленькая. Родная, что же это такое? Куда же я попал? Ах,
мужики.
Эти проклятые убийцы! Молчи, девочка!
Срываемся! Юрка, где ты? Бежим!
Я отстранил девчонку и выскочил в коридор. Там была страшная картина. В крови лежал хозяин, рядом хозяйка. И тут мой взгляд упал на текст, висевший на стене в красивой рамке в коридоре. Там было написано: «Будем служить Господу».
Как? Как ты сказал? Будем служить Господу? Обычно пишут: «Я и дом мой будем служить Господу».
О нет, я отлично помню, было написано только «Будем служить Господу». Танечка, что с тобой? У тебя слезы на глазах. Наверное, не надо было рассказывать.
Извини меня, Юра, я сейчас приду. Что это такое? Неужели это правда? Неужели это он, Юра? Какой ужас! Господи, поддержи меня! Неужели это так? Мамочка! Папуля! Вот этот текст. Он висит в моей комнате над кроватью. Свидетель всего.
Стас, упокой ребенка, чтоб не шумел.
Мама,
это я, Мига. Иди сюда, девочка.
Мама.
Не тронь ее, Стас, я сам. Вот это дело. Давно вы так, на лови нож.
Иди сюда, девочка. Пойдем.
Пойдем,
убьют ведь тебя. Пойдем на кухню. Пойдем, тут безопаснее. Молчи, закрой рот. Ну не кричи, миленькая.
Неужели это он? И теперь он...
ведь теперь... Ведь это было когда-то. Тогда он был в этом греховном мире. Сатана его мучил. А теперь он во всем глубоко раскаялся. Бог ему все простил. Теперь он совершенно новый человек. Теперь он такой прекрасный, благородный, искренний христианин. Я раньше даже думала, что он совсем святой. А оно, вон оно что. Но ведь Христос его простил. И родители, я уверена, простили его. А я... Смогу ли я простить? Иисус, дорогой, поддержи меня, помоги мне. Я хочу тоже простить его, простить так, чтоб даже не напоминать Юрия о прошлом никогда. Пусть он даже не знает, что это несчастная девочка. Это я. Ведь это так больно будет ему знать. Отец мамин, я уберу из комнаты, ведь если его увидит Юра, он все поймет. Пусть он не будет висеть у нас в доме, но всегда будет в нашем сердце. Аминь.
Встав с колен, Таня вытерла слезы, немного успокоилась и вошла в зал. Юра тоже вставал с колен. Вот он знак. Теперь Тане пришла полная ясность, что это пути Божии.
Таня, может, не надо больше рассказывать? Наверное, я стал противен тебе, и, может, мне лучше уйти?
Нет, Юра, рассказывай все до конца. Не обращай внимания на мою слабость. Это скоро пройдет. Рассказывай.
Хорошо, я расскажу. В эту ночь стали делить награбленное. Ликовали, что кое-что взяли. Я же не мог найти покоя. Перед глазами стояла ужасная картина. В ушах слышны были стоны умирающих, крик ребенка. Вдруг слышу.
Юрец! Дележа кончен. Тебе полкуска денег и шмотки. Забирай.
Не надо мне ничего. Ни копейки. Не надо.
Ты что, рехнулся, что ли? А пить на что будешь? Ты что, святой стал? Грабленым брезгуешь?
Бери, юрец. Деньги не пахнут. Не возьмешь, этим ничего не поправишь.
Что, задумался? Поздно. Такие, как мы, и дьяволу не нужны.
Вообще-то, можешь мне деньги оставить, если не возьмешь. Они у меня найдут свое место.
До глубокой ночи я не мог сомкнуть глаз. Я страдал и мучился в адском огне совести. Наконец, силы оставили меня, и я уснул. Но кошмарные видения и тогда не давали мне покоя. На утро я собрал в чемодан свои вещи, выписался и уехал сюда. Решил начать новую жизнь, если смогу. Нашел квартиру, устроился на работу. Но кошмарные видения не давали мне покоя. Совесть жгла адским огнем. В ушах стояли крики и стоны умирающих. Вконец, измучившись, я решил покончить с собой. На заводе, где я работаю, работал парень верующий. Ты его хорошо знаешь, это Валера Маркевич. Так вот, я уже твердо решил покончить с собой и даже придумал план, как это осуществить. Но перед смертью хотелось мне почему-то поговорить с Валерой, открыть ему душу. Понравился он мне, располагал к себе, да и подружились мы с ним. Хороший он парень. Не знаю почему, но я все же решил рассказать ему о своих мучениях, открыть душу.
Знаешь, Валера, я решил больше не жить. Решил подвести черту, хватит с меня, пожил.
Да что ты, Юра, шутишь что ли? Ты же вроде благополучный парень, работаешь неплохо, пить совсем бросил. А раньше, говорят, ты много пил. Что с тобой теперь случилось?
Я, Валера, только с виду благополучный. А знал бы ты, что у меня внутри делается, что на совести лежит. Ты вот всем о Боге говоришь. Говоришь, грех, грех. Да ты не знаешь, кто здесь настоящий грешник. Это же я, Валера. Я самый пропащий, самый грешный, который твой Христос не спасал никогда. Для меня жизнь – мука. И один выход – петля. Это я решил капитально. Я уже и веревку приготовил. Вот только почему-то тебе хотел открыться. Не знаю, почему.
Ты вот говоришь, что грешен сильно. Христос, мол, таких не спасает. А вот тут ты и не прав. Он не спасает тех, кто думает о себе, что он святой, что ему Христос, Спаситель, не нужен. А кто считает себя грешником, всех спасает. Один разбойник, злодей, умирал уже и раскаялся, глубоко раскаялся. И его Христос спас.
Нет, спасение это не для меня.
Знаешь, Юра, завтра суббота. Давай вместе пойдем на евангельское собрание. Если ты не против, послушаешь о Христе, о Боге. Это же не дело, жизнь прожить и о Боге ничего не слышать. А план свой ты брось. Ведь петля – это же прыжок в ад.
А я, может, и достоин ада, если он есть. Там мне и место.
И все-таки я приглашаю тебя. Пойдем со мной на собрание.
Что ж, схожу, но это ничего не изменит.
В субботу Валера зашел за мной, и мы пошли в молитвенный дом. Я твердо решил, что как вернусь с собрания, то вот она и вся жизнь моя кончилась. Но что я услышал и увидел в собрании верующих, поразило меня. Каждое слово проповедника врезалось в сердце. Все было обращено ко мне. А когда хор запел «О, где же мой сын?», я еще яснее понял, что Бог зовет меня. И еще я понял, что есть надежда на спасение. Последний, помню, проповедовал на тему «Только в Боге успокаивается душа моя». И я поверил этим словам. На следующий день, в воскресенье, я охотно пошел на утреннее собрание, а на вечернем собрании один молодой брат проповедовал на стих Евангелия Матфея, 11 глава, 28 стих. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Я ясно понял, что меня зовет сам Иисус Христос, чтобы успокоить. Я вышел вперед и в глубоком сокрушении раскаялся во всех своих грехах. Я рыдал, как ребенок. Когда я закончил молиться, то не хотел вставать с колен. Так мне было хорошо и легко на сердце. Я чувствовал, что Христос со мной, и чудный мир наполнил мою душу. С того дня началась моя новая жизнь. Вот теперь, Таня, ты знаешь обо мне все. Может быть, после всего, что ты узнала обо мне, я стал противен тебе. Конечно, что я рассказал, неприятно слушать. Но ты просила рассказать все, и я исполнил твою просьбу.
Юра, а как ты сейчас? Имеешь ли ты полный мир с Богом? Мысли о прошлом не мучат тебя?
Знаешь, Таня, со мной творится двоякое. С одной стороны, мир с Богом, радость, спасение. Ведь за все мои грехи умер Божий Агнец, Иисус Христос. С другой же стороны, сокрушение о прошлом. Почему у других людей жизнь в прошлом не так запачкана такими ужасными делами? Конечно, можно успокаивать себя мыслью, что, мол, никого не убил и не хотел убить. Даже девочку ту вроде спас. Но никакие доводы разума не могут реабилитировать меня. С тех пор, как я стал христианином, у меня в сердце одно желание. Хотя бы чем-нибудь послужить людям. Я ездил в Оренбург искать ту девочку, что осталась жива. Но дом этот купили другие люди, и они ничего не знают о судьбе той девочки. Как бы мне хотелось увидеть ее, и хотя немного слезами раскаяния смыть свою вину, если это, конечно, возможно. С тех пор я постоянно молюсь о ней, чтобы Бог ее благословлял. Ведь она жила в христианской семье, значит, девочка знает о Боге.
Юра, я уверена, что Бог слышит твои молитвы, и в вечности ты узнаешь эту девочку. Бог ее не оставил. Я знаю это точно.
Через короткое время пресвитер по местной церкви объявил о предстоящем браке Юры и Тани.